Итак, вчера на вчерашнем классе мы обсуждали рождение Господа Брамы из вселенского лотоса и как он пытался понять свой источник, откуда он произошел, его обязанности. И потом, когда он услышал эти два слога тапа, он совершал аскезы. 1000 небесных лет он сидел в медитации. И после этого Господь проявил ему Вайкунтха Локу. И ему был дарован знание. Господь Нарайна объяснил ему сущность Вед, дав ему Шримад Бхагаватам в 4 стихах Чатуш-шлоки. И так Брама был уполномочен Господом. На самом деле он является инкарнацией атрибута Господа. Гуны страсти, материальной энергии. И он уполномочен производить материальный мир, создавать материальный мир. И обретя память и получив знание, как творить, Господь Брама начал творение. Да, это означает он воплощение Господа, и он ответственен за гуну страсти. На самом деле Брама, сам Брама очень возвышенное живое существо, и он находится в благости. Это самая возвышенная душа во Вселенной, которая была избрана на пост Брамы. Но все создание — это деятельность в гуне страсти. Поэтому говорится, что он как бы воплощение страсти, потому что он надзирает, как работает эта раджа-гуна. Но мы должны понять, что он находится в сатве. И так как он постоянно находится в соприкосновении с гуной страсти, он также, подвергается влиянию в небольшой степени. На самом деле, Господь Брама, он был обязан это делать, так сказать, он не желал ввести в заблуждение живое существо. Но так как живое существо желало быть введено в заблуждение и забыть о своем изначальном положении, эти покрытия невежества были созданы Господом Брамой, чтобы дать возможность живым существам забыть о Господе и о своем изначальном положении. Поэтому, прежде всего, Брама из его тени, своего тела, создал покрытие невежества для обусловленных душ. И этих покрытий 5. Тамиса, Андатрамиса, Тамас, Моха и Маха-Моха. Таковы 5 покрытий невежества. С более тонкого до более грубого. То есть вначале упоминается самое тонкое покрытие, потом оно становится более грубым. Тамисра, потом Андатамисра, Тамас, Моха, Маха. И живое существо попадает под влияние этих покрытий. И эти покрытия дают различные впечатления. Живое существо ощущает себя по-разному, будучи покрытым. Feeling Божество чувствует, получает чувство гнева, будучи покрытым первым покрытием, то есть как зависть. И можем осознать это чувство, когда они думают, почему Кришна наслаждается с гопи, почему Кришна наслаждается этими красивыми девушками. Я также хочу, и из-за зависти, из-за гнева, зависти, он пытается имитировать Кришну. И совершает различные греховные деятельности. И он, и в конце концов он, так сказать, достигает такой стадии, что он пытается прямо имитировать Кришну во Вриндаване, например. Они наслаждаются с девушками, танцуют с девушками, имитируют танец раса. Это тамисра, покрытие тамисра. Под влиянием анда тамисры. Как джива развивает ложное эго. Когда шастры говорят мужчина и женщина, это не то же самое, что мужчина и женщина здесь в материальном мире. Когда сознание искажено таким образом, это не настолько грубо. Эти все грубые, так сказать, греховные деятельности происходят позже. Сначала возникает любопытство, как это может быть, если я, например, буду наслаждаться, если я стану Кришной. И такое настроение существует даже в высшем этом духовном, с высшем духовном уровне на Голоке Вриндавана. Например, Госвами описывает гопи и гопы. Они в разлуке с Кришной, они действуют как Кришна, имитируют Кришну. Одна гопи действует как Кали, а другая действует как Кришна, танцует. Одна гопи имитирует демона, другая гопи имитирует Кришну, как он убивает демона и так далее. Они имитируют Кришну, игры Кришны. Они действуют как Кришна. И они наслаждаются таким образом. И однажды живое существо, например, приходит такой момент, что живое существо начинает думать, почему я не наслаждаюсь так же, как Кришна. Оно предполагает, оно как бы проявляется любопытство живого существа. И другое описание дается, что живое существо отворачивается, так как будто его внимание отвлекается от Кришны. И он смотрит куда-то в другое место. Например, на классе. Какой-нибудь из студентов, он смотрит, так сказать, слушает класс, и потом вдруг он отворачивается, и там красивые птицы летают, и его сознание уже там, с птицами, за пределами класса. И его ум летает там везде по всему миру. И вдруг он вспоминает, о, я же здесь сижу на классе, мне же нужно слушать. Также дается такой пример. Сознание живого существа, оно отвлекается и приходит сюда в материальную энергию. Мадвачари объясняет таким образом. Он дает целую философию Бимба против Бимба Вада. Сознание отражается как бы здесь, в материальном мире. Оно приходит сюда, в материальный мир. И что на самом деле мы находимся там, в духовном мире. Сознание приходит сюда. И в то время нету такого различения между мужчиной и женщиной, есть игры Господа. И когда мы сюда приходим, тогда все становится более грубым и грубым, грубым. Поэтому существуют эти покрытия тамиса, андатамиса и маха-муха. Они покрывают нас. И джива, когда выходит из брамы, она помнит. И чтобы забыть свое существование, духовное существование, существуют эти покрытия. Почему женщины или мужчины действуют определенным образом? Потому что они забывают, кто они на самом деле. Почему это происходит? Мы рассмотрим. Итак, покрытие андатамисра. Живое существо думает, что конечная цель, это, так сказать, конечный конец — это смерть. Со смертью все заканчивается. Все, что существует, это, так сказать, сейчас это моя жизнь, а потом в конце будет смерть. Поэтому я должен наслаждаться этой жизнью. И от этого происходит страх смерти. Это происходит из андатамисра. И этот страх смерти — корень всех проблем. Потому что живое существо, оно бессмертное, оно не боится смерти. Не существует страха смерти. Но страх смерти происходит под влиянием андатамисры. И это как бы корень, и потом из него произрастает дерево и ветки. И разные страхи приходят. Страх этого, страх того. Страх смерти — это корень, и все остальные страхи — это как бы происходит из него. И под влиянием тамаса живое существо думает: я — это тело. Я не что иное, как это тело. Третье, тамас. Третье покрытие. Я — это тело. И все принадлежит мне, и все предназначено для того, чтобы удовлетворить мое тело. Далее идет моха, более грубая. Под влиянием мохи живое существо думает: все, что принадлежит этому телу, все, что связано с этим телом, мое. Мои родители, мои родственники, дом и так далее. Моха — иллюзия. Иллюзия увеличивается. Сейчас все, что связано с моим телом, мое, нация и так далее. И потом это развивается в маха-моху. Под влиянием маха-моха сумасшествие удовлетворения чувств. Живое существо сходит с ума от удовлетворения чувств. Маха-моха значит великая иллюзия. Под влиянием маха-мохи он не только считает, что те вещи, которые связаны с телом, его, но все, что он видит, все, что он видит вокруг себя, он считает, что это принадлежит ему. Это принадлежит для наслаждения, для моего наслаждения. Сначала Андата Мисра, потом Тамас. Андата Мисра и Тамас — это не то же самое. Андата Мисра — это вы думаете, что все кончается со смертью, а Тамас — это когда вы думаете, что есть это тело. И освобождение происходит в обратном направлении, от более грубых к более тонкому. Сначала мы понимаем, что все, что мы видим, это не наше. Потом мы понимаем, что мы не есть это тело. Потом мы понимаем, что смерти нет, я бессмертен. И когда мы приходим к сознанию Кришны, смерть, так сказать, страх смерти исчезает. Освобожденные души, души, они бесстрашны, они не боятся смерти. И мы подходим, в конце концов, к Тамисре. И это Тамисра, так сказать, вводит в заблуждение живущество даже в духовной жизни. И что же это? Это гнев. Гнев в зависти. Это последняя, так сказать, ловушка. Последняя ловушка майя. Последняя ловушка майя – это то, что я могу стать единым с Богом. Я могу слиться с Богом и стать Богом. Последняя ловушка майя. Это происходит из-за зависти. Это происходит под влиянием этого покрытия Тамисра. После того, как Брахма создал эти покрытия, это была очень неблагодарная работа. И он не был счастлив, потому что он был, так сказать, вынужден сделать это. И когда он сделал это, он почувствовал себя оскверненным. И поэтому, чтобы избавиться от этого осквернения, он оставил свое тело, оскверненное тело. И он почувствовал отвращение. И он оставил тело из-за отвращения, которое он почувствовал. Потому что у Брахмы тонкое тело. У него есть такая способность, качество, способность менять тело по своему желанию. И он оставил тело, это тело упало. Какова разница, когда душа меняет свое тело и Брахма меняет свое тело? Есть ли разница какая-нибудь? Полубоги, они не умирают. Так, начиная со Сварилоги, никто там не умирает. Позже мы рассмотрим полубогов. Итак, смена тела Брахмы. Итак, одно предположение Ачарьев – это то. Прежде всего, это не грубое тело. У него не такое грубое тело, как у нас. Мы знаем, что когда живущество оставляет это тонкое, грубое тело, то тонкое тело мы не оставляем. Мы получаем в начале творения наше тонкое тело, и оно всегда с нами до конца творения. Тонкое тело состоит из ложного эго, аханкара, будхи и разум, и ум. Ложное эго, разум и ум. Это тонкое тело мы никогда не меняем. Мы меняем грубые тела. Но начиная с планетной системы Махарлоки, они не меняют эти грубые покрытия. Конечно, их грубые тела более тонкие, чем наши. Итак, есть такое предположение, что Брахма меняет свое умонастроение, как бы. Из этого мы также можем изменить свой ум или умонастроение. Но потому что ум — это тело, это тонкое тело. Брахма изменяет таким образом свое тело. Это объясняется таким образом. Брахма оставляет свое умонастроение. Но также Бхагаватам описывается, что это не просто изменение умонастроения. Но когда он оставил свое тело, какая-то субстанция отделилась от него и стала основой для создания других живых существ. Поэтому это не просто он поменял свое настроение, как бы. Но описывается, в Пуранах, что Брахма, когда он оставлял свои тела, которые были под влиянием невежества, живые существа, которые в невежестве находятся, они сразу же, так сказать, взяли это тело себе, эту форму. Эту... И тела этих живых существ в невежестве, это их тела были созданы из невежества, из этого тела, которое Брахма оставил. И также из этого тела ночь проявилась. И эти живые существа находились под влиянием ночи. Потому что так как ночь — это причина гнева и жажды, эти живые существа чувствовали голод и жажду. И там существовал только Брахма, кроме них. И они бросились на него, побежали к нему. И кто-то из них кричал: не щади его, ешь его. Они были очень голодные. И Брахма удивился. И он говорил: «Не, вы мои сыновья, не ешьте меня. Вы из меня произошли, как вы можете меня съесть?» Но эти живые существа были демоническими. Они были полностью в невежестве. Они пытались поймать Господа Брахму. И те, кто кричали: «Ешь его!», их они стали известны позже как ракшасы, людоеды. И те, кто кричали: не щади его, их стали звать якши. И Брахма просто пришлось убежать Брахме. Когда Брахма оставил свое тело, что уже творение было закончено? Нет. Это только начало. Это начало творения. Это начало творения Господа Брахмы. Вторая фаза творения. Первая фаза — материальные элементы проявились. Так сказать, при подготовлении материальных элементов. И потом вторая фаза — это уже Господь Брахма начинает творение. И творение Брахмы также разделяется на две стадии. Это первая стадия. Эти живые существа хотели его просто съесть. Так как во время, так сказать, разрушения все ракшасы оставили свои тела, и сейчас они опять проявились в начале творения. Все эти души снова проявились. Получили тела ракшасов. Конечно, это приходит под руководством Брахмы и Господа. Сначала они побуждали Гарбхуду Кашая Вишну, потом они побуждали Брахму. Они уже готовы, так сказать, проявиться. Но то, что им подходит, то он им дает. Все происходит под руководством Господа Брахмы. И он создает их тела из элементов, из этих элементов. В каком смысле это так, да? Это все было связано с процедурой творения. Так как он с которым он был вынужден создать эти покрытия невежества, чтобы Джива забыла свою духовную природу. Поэтому он оставил тело. Это начало творения. Сначала грязную работу пришлось сделать. И далее Господь Брахма. Он не чувствовал удовольствия от этой деятельности. И чтобы очистить себя, он стал медитировать на Господа. И далее он начал следующий круг, так сказать, цикл творения. Он создал четыре принципа знания, чтобы сбалансировать невежество. Сначала он создал невежество, потом он создал четыре принципа знания. Это санкья, эмпирическая философия, так сказать, изучение материального мира, аналитическая, потом освобождение души из материального рабства, потом вайрагья — это отречение, чтобы джива могла продвинуться к духовному пониманию. И третье — это тапас. Это добровольные аскезы, совершаемые для духовного совершенства. Таким образом, четыре принципа — санкья, вайрагья и тапас. И из самых возвышенных мыслей он создал четырех великих мудрецов: Санака Кумар, Сананда Кумар, Санатана Кумар и Санат Кумар. Чтобы доверить им эти четыре принципа знания. И они создали Кумар Сампрадаю, свою собственную Сампрадаю. Они являются инкарнациями, воплощениями знания Верховной Личности Бога. Это необычные души. Они были уполномочены знанием. Это знание было, так сказать, доверено им, чтобы объяснить его и развить дальше. И позже мы увидим, что они основали Вайшнавскую Сампрадаю. И они являются главой этих сампрадай. И творение — это не просто какая-то тяжелая работа, на самом деле. Брахма, он сказал своим сыновьям: вы должны помочь мне в творении, вы должны создать потомство. Но эти саны, его сыновья, они были полностью, так сказать, находились полностью в трансцендентном знании. Они были самореализованные души. И они не захотели, так сказать, заниматься этим материальным творением. И поэтому они остановили рост своего тела, и они остановили его в пятилетнем возрасте. Они постоянно находятся в таком, в теле пятилетних детей, чтобы сексуальное желание не проявилось в их телах. Они поняли, что через некоторое время тело, когда будет расти в определенном возрасте, оно почувствует сексуальное желание. Поэтому, чтобы избавиться от этого осквернения, они остановили рост своего тела, они были очень могущественны. И так они сознательно остановили рост своего тела. Они были очень могущественны. Мы даже не можем контролировать свое, так сказать, пищеварение и еще какие-то незначительные вещи. Но они могли контролировать рост, постоянно держать свое тело в таком состоянии пятилетнего ребенка. И они отказались. Какова связь с грехаса лайф, с жизнью грехаса? Они были полностью отречены от этого. Они были самореализованы души, но тем не менее от нее отвергли грехаса ашрам. Почему? Грехаса не может стать самореализованным в начале, но постепенно, на, так сказать, в зрелой стадии исследования ашрама. Когда живое существо, если живое существо живет 100 лет, то 24 года это брамачари, 25 лет грехаста, 25 лет следует ванапрасхи, 25 лет саньяс. Таким образом разделяется жизнь. 25 лет мальчики, это не для девочек. Они воспитываются как брамачари. Итак, сначала мальчики воспитываются как брамачари. И после 25 лет, последний 25-й год, они, гуру или учитель, рассматривают, так сказать, прогресс своих учеников и объясняет, если вы, так сказать, зрелый в духовной жизни, вы не хотите жениться. И потом человек становится грехастый, он, так сказать, страдает в своей жизни с женой. И потом постепенно-постепенно становится зрелым и достигает стадии, когда он отрекается от духовной, от семейной жизни. Конечно, было много грехастых, такие как Адвайта Ачарья, Бхактивинода Такур. Но они не были грехастами. Это были их игры. Они были чистыми, преданными, освобожденными душами. И иногда, если грехаст развивает отреченность, развивает отречение к материальной жизни, он также может принять учеников. Мы можем понять, что является совершенством. Они поняли, что для духовного развития лучше оставаться брахмачари. Это очень простая логика. Человеческая жизнь предназначена для аскез и самореализации. И так, человеческая жизнь для отречения. И когда личность понимает это, он должен прилагать усилия к отречению. И если мы входим в жизнь грехаства, мы увеличим привязанность, нашу привязанность. Итак, человеческая жизнь предназначена для отречения. Если я становлюсь грехастой, то я более привязываюсь. И если я становлюсь грехасой, то что же я делаю? Тогда я опять развиваю свои привязанности. Я привязываюсь к греху, к дому, к жене, к детям и так далее. И как только появляются дети, появляется привязанность сразу же. Это природа. Материальная природа действует таким образом, чтобы нас вовлечь. Майя делает нам подножку, так сказать, строит нам препятствия. И она проверяет, насколько же вы искренне желаете вернуться домой, обратно к Богу. И на всех стадиях эти, так сказать, препятствия существуют. Ванапраса, саньяса, даже до последнего дня майя проверяет живое существо. Потому что это ее работа, нас оставлять здесь, нас держать здесь. Если вы проходите этот экзамен, сдаете этот экзамен, тогда вы идете домой обратно к Богу. И с продвижением в духовной жизни, на самом деле эти препятствия увеличиваются. И, конечно же, мы эти трудности, которые мы испытываем, они даются нам в соответствии с нашим способностью их преодолеть. Так сказать, если вы продвинуты таким образом, так сказать, на этом уровне находитесь, то вы испытываете определенные трудности. Если вы продвигаетесь больше, то вы получаете больше. Так сказать, Майя испытывает вас более изощренным образом. Таким образом они отказались следовать Господу Браме. И Брама разгневался. И Брама на самом деле понял, что у его сыновей более высшая цель. И он попытался подчинить свой гнев, контролировать его. Он подчинил свой гнев. Но его гнев был очень силен. И он вырвался из межброви, из этой чакры между бровями. Элемент огня находится в этой чакре. Действует в этой чакре. И когда его гнев вырвался, он принял форму маленького мальчика. И этот мальчик стал плакать на всю Вселенную. И Брама пытался его успокоить. Это материальный гнев или духовный? Это материальный. Поэтому этот гнев получил, так сказать, тело, олицетворение. И он, так как он ревел, Брама сказал: «Мой дорогой Рудра, мой дорогой сын, подожди, не плачь». Тот, кто ревет или кричит сильно, называется Рудра. Шива появился таким образом, как сын Брамы. На самом деле он принадлежит к Шамбу-татве. Он выше, чем Брама. Но он пришел как сын Брахмы. Мы можем понять из описания в Пуранах, что это космическое проявление Шивы появилось таким образом. Но есть интересное описание в Падма-пуране, где Шива объясняет своей жене Парвати, что на самом деле в начале творения, когда Брама разгневался на его четырех сыновей, на его лбу возник пот, так сказать, он стал потеть. И одна капля упала на землю, и из этой капли появился как раз Рудра. Так что игры различаются в разные циклы творения, разным образом проявляются. Шива. Иногда так, иногда по-другому. Ну, на самом деле, так сказать, гнев, он присутствует там. И потом Шива спросил, где я могу жить и что я должен делать. И Брама дал ему 11 мест, где он может жить. Это сердце, чувство, жизненный воздух, прана, небо, воздух, огонь, вода, земля, солнце, луна и аскез. В этих 11 местах Господь Шива живет. Мы можем найти Рудра, элемент Рудра. И потом таковы имена Господа Шивы. И также он женил его на четырех.
Расала, Ума, Ниют, Сарки, Ила, Амбика, Равати Свада Дикша.
Таковы имена жен Господа Шивы. Они являются экспансией Парвати. И Брахма сказал: ты очень могущественный, пожалуйста, произведи потомство. И Шива очень послушный сын, так сказать. Все, что Брахма говорил ему, он выполнил. И он немедленно со своими 11 женами стал, так сказать, дал потомство. Тысячи сыновей родились. И это огромное количество живых существ появилось с природой Шивы, обладающей природой Шивы. Очень гневные и очень страшные. И когда они собрались вместе, они, прежде всего, они стали бродить вокруг и все разрушать. И когда они собрались вместе, они решили сожрать всю Вселенную. И даже атаковали Брахму, напали на Брахму. Кто это такой? Давай его тоже убьем. И Брахма убежал к Шиве и сказал: мой дорогой сын, успокой, пожалуйста. Мы, нам такие люди не нужны здесь, в творении. Мы только начинаем творение, а ты уже начинаешь разрушать. Это, они создают проблемы. Пожалуйста, ты начинай аскезы. Оставь эту деятельность грехаски и прими саньяс. Или просто отрекись. Покажи пример аскезы. И Рудра послушался, и он пошел в лес и совершал суровые аскезы. И он является Йогешварой, контролером, контролирующим аскезы. И те, кто хотят мистические силы, они поклоняются Господу Шиве. И позже мы увидим. Даже во время творения Шива постоянно выполнял. Шива выполнял этот указ отца. И когда полубогам нужен был главнокомандующий, они подошли к Шиве и спросили: пожалуйста, только твой сын может стать. Сын может стать нашим главнокомандующим. Это целая история, как они устроили, что у него родился сын. Таким образом был создан Господь Шива Гарудра. И следующий цикл творения. После того, как Господь Брахма создал Рудру, Рудра создал главу полубогов. Это была сияющая личность. И он также создал день. И после этого появились демоны и полубоги остальные. Брахма дал рождение демонов из ягодиц. Поэтому они очень, привязаны к сексу. И так как они были очень вожделеющие, они подошли к Господу Брахме, чтобы заняться сексом с ним. И Господь Брахма пришлось убежать от страха, от этих асуров. И он подошел, обратился к Господу за защитой. И Господь сказал ему: я думаю, что он сказал ему поменять свое тело снова. он сказал Господу: «Брахма, оставь свое тело». Потому что он создал этот демонический принцип. И Господь Брахма опять оставил свое тело. И так встает вопрос опять так же. Объясняется. Итак, в этом эпизоде как раз создаются демоны, которые обладали гомосексуальными способностями, так сказать, склонностями. Поэтому нормальные люди не будут заниматься такими вещами. Это демонический принцип, гомосексуализм. Итак, в начале творения эти были созданы существа очень деградированные. И на самом деле это демоническое качество, демоническое настроение. И тот, кто проявляет такую склонность, он демонической природой обладает. Так или иначе, они успокоились потом. Они последовали Рудре. То есть эти сыновья Рудры, имеется в виду. Им также было приказано медитировать и совершать аскез. И все жены за ним последовали также. И они все занимались медитацией. Нет описания этих сыновей. Они совершали аскезы. У них не было потомства, и с течением времени будут разрушать вселенную. И мы можем видеть, что даже в Исконе иногда происходят такие вещи, как гомосексуализм и так далее. Это... Это на самом деле люди пытаются, так сказать, объяснить психологически или оправдаться, и они говорят, что это... Потому что люди спекулируют таким образом, измышляют, что кто-то пытается контролировать чувства, и поэтому, в конце концов, занимается гомосексуализмом. Нет, это на самом деле демоническая склонность. Когда сознание деградирует, становится более оскверненным, тогда живое существо становится склоном к этому. Это не происходит от желания контролировать чувства. Это происходит под влиянием демонической природы. В этот век Кали. Они просто стали жертвами этого. Мы можем видеть, что даже в начале творения у них был такой аппетит, так сказать, склонность к этому. И те, кто занимается этим, они либо демоны, либо они попали под влияние демонической природы. И мы можем видеть, что таких людей все больше и больше становится. Даже это легализовано сейчас. Не то, что легализовано, но они даже женятся. Можете себе представить, они женятся между собой. Это маха-моха, это называется сумасшествие. И не только они женятся, но даже они детей усыновляют. И они не только сами испорченные, но и детей портят. Таким образом, демоническое влияние увеличивается, несмотря на все наши усилия. Поэтому можно сказать таким образом. Четыре кумара стали главой Вайшнава Сампрада. Эти существа, которые произошли из Гигадис Брама, они стали, так сказать, основателями ачарьи этих гомосексуалистов. И он, Господь Брама сказал: «Господи, пожалуйста, спаси меня, я создал этих демонов, так сказать, под твоим руководством». Потому что эти души демонические, они уже существуют там. И чтобы дать им тело, они остаются в прошлом творении, и чтобы дать им тело, Господь Брама вынужден творить их, тела для них. Они не духи, они демоны. Они определенные демоны. Итак, вожделенный человек, когда не контролирует свои чувства, так сказать, он становится, он подпадает под влияние этой, так сказать, природы. Купидон, так сказать, это естественный импульс. И те люди, которые полностью занимаются сексом, так сказать, полностью погружены в секс, в один момент у них вдруг появляется это желание, так сказать, извращенное. Но мы видим, что некоторые сразу же, так сказать, обладают такой склонностью, значит, что с прошлых рождений, с прошлой жизни у них это приходит. Позже Руда также создал вайшнавскую сампрадаю. Основал вайшнавскую сампрадаю. Если мы будем обсуждать философию Рудру сампрадаю, Вишну с вами был основатель Ачари этой сампрадаи. Чайтанья Прабху также проявился ему. И Чайтанья Прабху объяснил, как представить философию, каким образом. Это на самом деле далеко от нашего, так сказать, предмета. Но мы будем позже у нас будет курс, мы будем обсуждать это в деталях. Это, так сказать, источник — это желание наслаждаться независимо. Но джива пытается наслаждаться, удовлетворить свое желание, и оно не может удовлетвориться, оно разочаровывается, оно ищет еще какого-то более усложненного наслаждения. И оно падает глубже и глубже. Они пытаются это, их не удовлетворяет. Они пытаются другое, их не удовлетворяет. Они занимаются сексом, они не удовлетворены, они пытаются разные виды секса изобретают. Сначала там мужчина и женщина, потом мужчина и мужчина, потом ребенок с ребенком и так далее. Маха-моха. Сумасшествие. Измышление происходит из ума. Ум — это... Ум — это мастерская дьявола, так говорят. Ментальная фабрика. Все это происходит из этой ментальной фабрики. Люди сидят и измышляют, постоянно думают, как я могу наслаждаться, каким образом я буду больше наслаждаться. Изначально причина существует, но она не прямая, косвенная.
What? Of what? I could always rush activities of designing the image of mind for this.
Все, все это отражение, все является, все, что здесь происходит, отражение, тень. В духовном мире Кришна наслаждается с Радхой, и живое существо завидует и приходит сюда. И материальная вселенная дает женские и мужские тела, и они имитируют Раду Кришну, и потом измышляют, пытаются наслаждаться разным образом. Кришна также наслаждается своими пастушками, друзьями. Они играют, так сказать, носят друг друга на плечах, едят вместе, спят. И люди также здесь, так сказать, дружат друг с другом, потом, так сказать, деградируют, и потом занимаются сексом, грубым сексом также. Так сказать, это искаженное отражение духовного мира. Итак, следующая стадия. Это тело, которое стало Брахма, приняло форму сумерек, и далее эти сумерки под влиянием иллюзии, так сказать, тело очень красивой девушка проявилось, и эти демоны, которые следовали за Брахмой, они привлеклись к этой девушке для наслаждения. И таково было решение этой ситуации. И разные живые существа были созданы один с другим. И Брахма из его собственной красоты, Гандхарвы и Апсары, самые красивые создания во Вселенной проявились. Небесные танцовщицы и музыканты. И они служат, на самом деле действуют как слуги главных полубогов. И после этого Брахма создал лунный свет, и Вишвавасу и Гандхарвы были созданы. Это описание дается в Пуранах, Падма Пурана. И однажды Брахма, он зевнул, и из его зевания, из его чувства усталости, тонкое чувство, это тонкое чувство, так сказать, стало базой для проявления, так сказать, этих тонких существ, привидений духов. Из его зевания и лени — это проявление невежества. Это различные энергии, различные виды энергии. В случае с Брахмой происходит на вселенском уровне. И все эти демонические существа, у них есть, у них тонкие тела, и это тонкое невежество, оно стало основой для этих духов и привидений. Иногда люди думают, что если кто-то становится привидением, веды описывают, что если кто-то в совершенном виде становится привидением, они думают, что он остается в тонком теле. Но это на самом деле не так. Они покрываются тонким телом, другим телом. Есть различные, формы привидений. Более грубые, более тонкие. Тела привидений. Итак, тонкое тело покрывается тонким телом привидений. И в этих формах они страдают. Есть разные виды страданий. Итак, это живое существо, когда оно оставляет тело, и тонкое тело, оно похоже на грубое тело, а потом они покрываются телом привидений, и эти тела привидений на самом деле очень уродливые, ужасные, страшные, с огромными зубами. Они как люди, но только очень уродливые и страшные. Эти духи, они страдают, потому что у них есть желание, но они не могут удовлетворить. Да, у них нет грубого тела. Это тонкое тело не позволяет им удовлетворять чувства. Но это описание духов, которые остаются здесь на земле. Но есть разные духи. Бхувар. Итак, уровень бхувар для этих привидений. Они наслаждаются там, но те, которые греховные и получают тело привидения здесь и привязаны к земле, они оставляют тело и здесь на земле, тот, кто совершает самоубийство, например. И они живут среди нас, потому что они хотят наслаждаться земными наслаждениями, но у них нет грубых тел, и они страдают. И они поэтому